Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, октябрь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве. Евро 92.11, доллар 78.84, нефть Brent 38.30. Ну и у нас сразу же есть много всяких разных интересных новостей. В целом, я, кстати, хотел бы начать не с новости, хотя, конечно, главное это, наверное, чтобы, ну, привлекло внимание, это теракт в Ницце, теракт во Франции. Мы сейчас будем об этом говорить, но прежде я хочу провести голосование. Я завел такое же голосование у себя в телеграм-канале, называется он «Гудошников». Звучит оно так. Сегодня уже пятый день начала забастовки Тихановской. Ну, вы знаете, уже пять дней. Вы читаете новости и приходите к некому выводу. Получилось? Ну, соответственно, ответ «да» и ответ «нет». Вот два варианта. Тихановская объявила о начале своей забастовки. Ну, то есть с понедельника она должна была начаться. Вроде как началась там в какой-то мере. Нам какие-то фотографии показывали в первый день, что-то где-то 20 человек я видел, где-то еще что-то. И получилось или нет? Да, 134-21-35, получилось, конечно, вон, все, Белоруссия встала, заводы не работают, люди, значит, свою волю таким образом как-то показали. 134-21-35, 134-21-36, да ничего у нее не получилось. Ну где, ну, Белоруссия работает вся, ну и что, где? Где это, где этот белорусский народ, который прям-таки пошел за Тихановской изо всех сил? До этого нет, поэтому у нее ничего не получилось. Пустые слова. 134-21-36 в таком случае. Я даже не пытаюсь развивать эту тему. Я просто хочу вас спросить о ваших ощущениях. Получилось или не получилось? Вот человек объявляет забастовку. Он там считает себя национальным лидером в каком-то смысле. И после этого забастовка. Получилось? 134-21-35. Да. Не получилось. 134-21-36. В причинах там потом можно будет разбираться, если будет желание, но я, например, этим желанием сейчас не горю. Я просто думаю, что... ну, у меня, в принципе, ставка была, что не получится. И я считаю, что не получилось. Давайте посмотрим по голосованию, что у нас выйдет. Еще раз. Получилось у Тихановской забастовку-то сделать в Белоруссии? Общенациональную. Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. В Белоруссии все спокойно, пишет Андрей. Ее неправильно поняли, в Польше бардак устроили, пишет Валерий. Смешно. Вообще не в курсе про это. Куда голосовать, пишет Артем. Голосовать можно, смотрите. Либо в эфире голосуете, просто набираете телефон нужный. Либо у меня в Телеграме можете голосовать тоже. Но в эфире мы обсуждаем эфирное голосование, а не телеграмное. Ну так, на всякий случай я могу сказать, что сейчас у меня раскладка по Телеграму, ну там не так много людей проголосовало, на данный момент 110 человек, вот, 7 на 93%, 7 получилось, 93% говорят, не получилось. Ну то есть я это голосование повесил, оно будет висеть, можно голосовать в течение дня легко. В эфире 134-21-35, получилось, просто вы набираете телефон 8-495-134-21-35, ну и все. Это получается этот вариант. Или 134-21-36, это не получилось. Мы редко голосуем в эфире, уже, в общем-то, давно потерялась эта традиция, но иногда я вот вспоминаю, что можно голосовать в эфире и голосую. В принципе, если нам нравится голосовать в эфире, я могу и почаще голосовать. Но это не проблема. Не получилось, пишет Максим, 3% троллей, пишет Виктор. Ну, либо верующих, понимаете, людей, то есть они прямо-таки верят в Тихановскую. Ну, такое может быть. Знаете, выдают желаемое за действительное. Случается, случается с людьми. В эфире пока у нас такое голосование, я завел, и вот сейчас я его останавливаю. Получается 12 на 88. 12% говорят, получилось, 88% говорят, не получилось. Не знаю, стоит ли это обсуждать. На мой взгляд, конечно, не получилось. Почему 12% голосует, что получилось? Ну, может быть, им так кажется. Или давайте послушаем их. Давайте послушаем, интересно же, правда? Ну, то есть, прям подавляющее большинство говорит, не получилось, а некий процент людей говорит, получилось. Объясните, что вы имеете в виду, почему получилось-то? Потому что я смотрю, и я вижу, что, ну, не встало производство-то в Беларуси, нет. Ну, объясните, вот 12% радиослушателей, или вот сейчас 8% подписчиков моего телеграм-канала. Вы же, наверное, не только читаете, вы, наверное, и слушаете, то есть, это как-то параллелится история. Объясните, что вы имеете в виду? То есть, а в каком конкретно месте получилось-то? 7373948, телефон прямого эфира. Просто интересно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, зовут Денис.
Да, Денис.
Я хотел бы сказать, что, наверное, не получилось. Вот, посмотрев интервью у Шихман, Тихановской, да, я понял, что это уставшая женщина. Она устала, и... вместе с ней.
Нет, вот то, что не получилось, я и сам могу сейчас часами рассказывать. Мне бы интересно услышать, почему вот люди некоторые считают, что получилось. Как? Может быть, вы предположите тогда, я не знаю.
Ну, могу предположить, ну, как всегда, вера в то,
что... Вот так вот, точно, это, как это называется, интернет-партизаны вас отключили, это не я. Я вот вам серьезно говорю, это не я. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, доброе утро, Николай, Москва. Ну, смотрите, какая ситуация, ведь мы с вами понимаем, что такие перевороты, они в один день не происходят. И 17-й год произошел не единоразово.
Там честно?
105-й.
Честно? Да. Но я вон Киргизию видел, такие перевороты происходят как раз в один день легко.
Да, Киргизия, это вообще, это даже об этом говорить, наверное.
Почему не стоит говорить о Киргизии? Киргизия что-то хуже Белоруссии или что?
Ну, это меньше Московской области. Что там, там народу-то у них раз-два.
В Киргизии?
Вот. Дело не в этом. Это просто заложенная мина. Рано или поздно она все равно, как говорится, бахнет. И бахнет, наверное, уже к следующим выборам конкретно. И никого, ни мы, ни батька нам не сосватает.
Слушайте, мне все-таки хочется понять. Вот вы говорите, там всего ничего народу в Киргизии нельзя сравнивать с Белоруссией. Ну, в Киргизии 6 300 000 человек живет. В Белоруссии 9 500 000. Разве нельзя сравнить эти две страны?
Нет, географическая ценность, понимаете, значение.
Значение
где
Киргизии?
Киргизия, а где Белоруссия?
Не, вы не правы. Как раз-таки все знают, что для Средней Азии географическое положение Киргизии это очень выгодное, важное и необходимое, в принципе, положение и направление. Поэтому Киргизия интересуется, Великобритания, например. Хотя где Великобритания, а где Киргизия? Согласитесь, странно.
Но там есть Казахстан, который не даст эту Киргизию растерзать никому.
Казахстан не даст растерзать?
Ну, а почему?
Киргизию?
Нет, я думаю, не даст.
А как? Какие у него есть рычаги?
Ну, у него все есть.
Ну вот давайте, ладно, хорошо, давайте предположим, что Казахстан не даст растерзать Киргизию, но тем не менее, Киргизия сравнима по населению с Белоруссией, по значению своему она ничуть не уступает Белоруссии, просто, может быть, для нас меньше это значение, чем Белоруссия, но тем не менее, по населению сравнимо, все сравнимо, у них за один день, а у белорусов никак, поэтому я не понимаю, почему вы это не сравниваете впрямую, пожалуйста, вот я сравниваю впрямую, почему нельзя-то?
Ну, они далеки от нас, эти киргизы, все-таки Азия. А это, ну, один
и
тот
же,
как Россия, Украина, Белоруссия, мы... Разделять нас даже глупо, хотя пытаются и уже разделили нас там с украинцами почти, но...
Ну и что?
Обидно, за Белоруссию...
Киргизы от нас бесконечно далеки, вы считаете, и поэтому они могут, мол, эволюцию за один день устраивать,
конечно,
а мы не можем.
Да это вообще там, другой там... люд, ментально мы разные, у нас генные коды разные вообще. Мы
генные коды? Вы серьезно, так вот? Это вы считаете очень важно для политики, генные коды, то есть, ну, я на всякий случай.
Ну, посмотрите на себя коды. И посмотрите на киргиза, вы похожи на киргиза, скажите.
И что? И это как-то влияет на политику, что ли, я не понимаю? Я и на негра не похож, ну и что?
Ну, давайте... Советский Союз поддерживал Африку, и куда он делся, тот Советский
Союз? Нет, я не понимаю вообще, какие-то вы вопросы мне задаете. Поддерживал Африку ли Советский Союз, а есть ли люди на Марсе? Какая разница? То есть вы мне говорите, они нам, а значит, далеки, потому что они генетически другие. И чего? И что это доказывает? Вы мне сказали, первый тезис, прям первый звучит. Значит, такие революции не делаются в один день. Я говорю, вон в Киргизии. Да не, Киргизия, там народу мало. Я говорю, да примерно столько же, сколько в Беларуси. Ну так, плюс-минус 3 000 000. Да, но тем не менее, ну сопоставить. сопоставимо, так скажем. Это не то, чтобы там сопоставлять Россию и Белоруссию, например. Хотя есть люди, которые легко это делают, вообще сопоставляют, и ничего у них там не ломается в голове в этот момент. Ну вот, сопоставимо, сопоставимо. Потом вы мне начинаете рассказывать про какой-то Советский Союз и Африку. Потом вы говорите, что Казахстан поддержит Киргизию и не даст его растерзать. Почему Казахстан этим заниматься будет? Как он будет этим заниматься? Я не понимаю. То есть вы о чем? Вы пытаетесь сейчас оттенить то, что вы сказали в начале. Я правильно понимаю? А в начале вы сказали, что революции не делаются за один день. Делаются. Делаются. Они как раз в один день и делаются. Просто подготовительная история может быть долгой. Но власть берется в один день. А как вы хотели? И именно за этим и наблюдало все мировое сообщество, когда белорусы вот вышли, да, сколько-то там, десятков тысяч людей вышли на улицы, они и пошли куда-то в направлении резиденции Лукашенко. Тут разговор-то и шел о том, что сейчас они ее захватят, и все. А если не захватят, то и ничего. И они ее не захватили, и ничего. И забастовка сейчас вот эта. В один день это не делается. Да бросьте вы. Это как раз в один день делается. Это как раз в один день делается. Иначе как вы еще, что вы сделаете? Непонятно. Нет, нет, я с вами абсолютно не согласен, вы уж простите. И тем более, что вы вот как-то, я не знаю, мне показалось немножко свысока, что ли, смотрите, или как-то, ну, как-то на определенное государство. Странно, почему? Мне кажется, мы все одинаковые примерно. Я вот смотрю на американцев, я смотрю на украинцев, я смотрю на белорусов, я смотрю на нас, я смотрю на, да не знаю, людей в Гонконге, на китайцев. Да все мы одинаковые примерно. Ну, примерно одинаковые, то есть, ну, а что? В чем наше отличие? Цвет кожи? Не знаю. Протестуют и белые, и черные, и коричневые, и какие угодно. Все протестуют, ходят. Одинаково всегда. Я вон читаю, как... ну, читаю, господи. Все читаю. Помните, как в Ливии свергали Каддафи? Вот до определенного момента, пока армия не переметнулась на сторону, так скажем, протестующих, все было так же, как вот, например... Да хоть где, хоть в Белоруссии, хоть там в Киргизии, хоть где, все одинаково. Сначала мирная демонстрация, потом эта мирная демонстрация, вдруг появляются в ней коктейли Молотова, потом какие-то появляются снайперы, потом появляются мертвые люди, эти снайперы появлялись в Прибалтике, эти снайперы появлялись в Ливии, эти снайперы появлялись на Украине, ну не эти конкретно, ну то есть снайперы появляются на Украине, они появлялись, они вот в Белоруссии только не появились снайперы, наверное, КГБ не так плохо работает. Хотя и не так хорошо, как показала практика, да? Но, видимо, не так плохо. Ну, хоть снайперы не появились, вот и благо. То есть крови-то не было. Вот это то, что нам показывали из белорусских протестов. Ну да, там были такие моменты. Человек прыгает на машину, и она его сбивает. Там было, что человек идет на силовиков, они в него стрельнули светошумовой гранатой, он упал, и он, кстати, умер потом. Но вот такой, говоря, ну, крови, условно говоря, как вот на Майдане, не было. То есть, когда прям в толпу снайперы, и пошло. И небесная сотня. Мы всегда вас будем помнить и любить, все. Дальше уже деваться некуда. Киргизы из всей СССР, Азии нам ближе всех, кстати, пишет Иван. В следующий раз получится. Когда в следующий раз, Панк 13? Я просто хотел спросить, ну, когда тогда этот следующий раз-то наступит? И почему, я же спрашиваю, 12% говорят, что получилось. Я и спрашиваю, а что получилось-то? Получилось поддерживать интерес к себе, как к персоне и к своему движению, или что? Получилось консолидировать к прошлым выходным, потому что у людей было ощущение, что с понедельника все? Наверное, так? Ну, это любой устанет так ходить туда-сюда, правильно? Ну, если лидер говорит, а ничего не происходит. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро, Евгений.
Да.
Знаете, что, наверное, получилось? Две вещи. Первое, показать, что какая бы ты стабильная, на первый взгляд, республика ни была, подключить, если бы подключились более серьезные игроки, то все, скорее, как раз бы все и получилось, переворот совершился бы. Вот. И второе, надеюсь, что у них получилось, ну, мне как россиянину это хочется именно думать так, что получилось. Это то, что политика, украинский вектор политики, ну, украинский и белорусский, повернется именно на Россию. Что, наконец, перестанут эти игры быть и так далее.
Не, я имею в виду вот этот, мы же конкретно говорим.
Да.
Была объявлена общенациональная забастовка. Вот с понедельника все, встанут все белорусские производства. В понедельник нам показали 20 человек на проходной, по-моему, к МТЗ подошли или куда. Где встало производство-то белорусское? Я вот, единственный у меня вопрос. Оно же должно стоять вот сейчас. А оно ничего не встало никуда.
Да нет, конечно, надо быть объективным. Видно, что народ массово этого же ничего не поддержал, что...
Не, ну подождите, а секунду. Да. А протестующие говорят, что это воля народа.
Ну, им так хочется говорить. А по факту смотреть...
А почему тогда за протестующими этими повторяют все остальные? И, например, в России люди говорят, это воля народа. Вот я и спрашиваю, если это воля народа, почему уж производство не встали?
Воля, но маленького количества народа.
Не очень большого, я понял. То есть вот есть 100 тысяч, например, человек таких по Беларуси, ну и все. Так вы считаете? Ну или, может, 150, может, 200 по всей Беларуси, не знаю. 12% это электорат Тихановской, они везде, пишет ДМД. Не, ну слушайте, допустим, люди, электорат Тихановской, как вы говорите, условный, ДМД. Но они же при этом могут оценивать, получилось или не получилось. Ну, то есть вы понимаете, да? Например... Нам вот хочется полететь на Марс. Вот нам хочется полететь на Марс. Наше государство, может быть, про Марс мы не говорили, про Луну. Ну, вот Рогозин 10 тысяч раз заявлял, что мы на Луну полетим. Может, не 10 тысяч раз, может быть, 9 тысяч раз всего он заявлял. А я сейчас вот так вот страшно его оболгал в эфире. Может быть, 8 тысяч раз, неважно. Много раз заявлял, как мне показалось, что мы полетим на Луну. Мы до сих пор не на Луне. То есть, если меня спросят, получилось? Или не получилось? Я скажу, нет, не получилось. При том, что я бы очень хотел, чтобы мы действительно осваивали там ближний космос, дальний, да как угодно, чтобы мы развивались в космическом ключе. Не получилось. Ну, извините. Но это правда. Соответственно, здесь я, когда спрашиваю, я же не спрашиваю сторонников и противников, я спрашиваю, получилось, не получилось. Ну, почему-то 12% сказали, что что-то там получилось. Слушайте, 12%, ну вы прям тогда в каких-то розовых очках, что ли, сидите там. Я даже вас не понимаю. Ну, я честно вас не понимаю. И мне бы хоть аргументацию какую-то услышать. Батька приказал создавать летучие вооруженные отряды из бывших силовиков. Значит, положение серьезное. Возможно, появятся и убитые. Они будут более свободны в своих действиях, пишет Виктор. Американцы часто признают свой проигрыш с тем же гиперзвуком. И так и тут признать, что облажались смерти подобно, пишет Гном. Почему? Мне кажется, надо всегда признавать, если ты облажался. Спокойно берешь и говоришь, ну, я облажался. Ну, что теперь? Ну вот, наука будет, что нельзя делать громкие заявления, если ты не уверен, что твое заявление поддержат. Понимаете? Ну и ладно. А мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира плюс 7 925 4 8 94 8 СМС сообщение говорит МСК бот Телеграм. А как насчет футбола? Челси, Краснодар, преклонить колено для солидарности с движением BLM. А кто-то преклонил колено, Краснодар преклонил колено, Челси преклонил. Ну, преклонили и преклонили. Честно говоря, мне вообще без разницы. На мой взгляд, движение BLM вообще никакого отношения, например, к России не имеет, в принципе. Мы рабами никого не делали, и поэтому мы сами себя рабами делали в определенный момент. Мы сами себе рабы были. И сами себя освободили. Более того, сами разрушили свою империю. Более того, сами отстраиваем теперь свое государство. Мы все делаем сами, поэтому какие претензии у кого могут быть к нам? Ну, мы такие люди, понимаете? Мы сами для себя опасны. Мы сами рушим свои государства. Мы рушим одну империю, потом создаем другое величайшее, мощнейшее государство. Непопулярными методами создаем, с огромными потерями, десятками миллионов людей, понимаете, да, вот их судеб и их жизней ценой. Мы создаем это государство, а потом мы его разрушаем, потому что мы такие вот. Мы очень экспрессивные, взрывные, но до определенного момента мы, конечно, откровенные такие тихони. То есть мы просто сидим в углу. Мне кажется, мы истероиды вообще. Вам так не кажется, что наш народ вообще характеризуется не как шизоид, а как истероид? Не астероид, а истероид. Ну, понимаете, истерика. Ну, то есть мы сидим, и вот мы замкнутые какие-то, никого не трогаем, а потом бам! Нет? Это истероидный тип личности, нет? Или наоборот, или как шизоидный? Или шизоидный тип личности? Я не знаю, могу запутаться. Может быть, мне психологи подскажут. Ну, в общем, мы такие. Мы такие. Мы сидим, 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 а потом такие. Да зачем мы вообще это все делаем? И хлоп, и по нулям опять. И заново, и заново. То есть мы опаснее сами себе. И строит это другое. Думаете, да? Тревожный тип, пишет Алекс. Ну окей, тогда подскажите мне. Мне почему-то показалось, что это будет уместно. Видимо, неуместно. Англичане возмущены, что Краснодар на колени не попадал, пишет Сергей. А, Краснодар не попадал на колени? Ну и правильно сделал. А с какой стати мы должны падать на колени-то перед белым? Объясните. Зачем нам падать на колени перед белым? Мы что, завозили себе людей из Африки, содержали их в рабстве? Нет. Нет. Более того, в советское время мы снимали всякие разные интересные фильмы и мультфильмы, где, например, задавались вопросом, почему негритенок не улыбается и всякое такое. И мы вообще говорили о том, что действительно в США рабство. Угу. И что есть сегрегация расовая. И что это рабство и сегрегация по факту были до 60-х годов 20 века. Мы это всегда говорили. Поэтому чернокожие братья наши в Америке должны понимать, что нам не за что преклонять колено. Вот в чем дело. Понимаете? Потому что мы ничего плохого вам не делали. И поэтому пускай поклоняются вам вот эти вот европейцы, которые в определенный момент приехали на чужой континент, там всех к чертовой матери уничтожили, а потом вас с другого континента вытащили к себе и использовали вас как рабскую силу. Русские сами себя использовали как рабскую силу. Вот я, например, не из дворян, как вы понимаете. А если я не из дворян, значит, я был в определенный момент, ну, мои родственники мои, да, мои предки, они были, ну, своего рода рабами. Ну, не в таком, конечно, смысле, как чернокожие ребята, которых привезли, например, из Африки в Соединенные Штаты Америки в определенный момент, но в широком смысле, конечно, они были рабами. То есть их воля была довольно сильно ограничена. Поэтому мы, черные братья, вам гораздо ближе, чем вот эти вот европейские господа, которые вас использовали. Потому что мы тоже знаем, что такое рабство, причем мы сами себе его придумали. Прикиньте, какая история. Почему негритенок не улыбается? Да, такой там мультик был, я помню, в детстве запомнил. Почему негритенок не улыбается? И в итоге ему рисуют улыбку этому негритенку. Так можно арабов перед славянами колени преклонять, заставить? Они же тоже много славянами торговали, пишет Илья Сергеевич. Можно, но не нужно, у нас нет этих комплексов. У нас нет этих комплексов, понимаете? Мы сами себе господа, мы сами себе рабы, мы сами придумываем, как нам взаимодействовать в нашем обществе. Поэтому у нас, когда мы даже вроде бы понимаем, что мы были и в каком-то рабстве, мы понимаем, что оно было такое, конечно, по итогу условное, конечно. По итогу. Не то, что у них. Хотя, с другой стороны, у них тоже интересно. Да, давайте про Францию, Анна говорит. Давайте про Францию, Анна. Но у нас осталось 2 минуты до новостей во Франции. Значит, город есть такой, Ницца. Лазурное побережье. Да? Средиземное море. И в этом городе есть свой собор. Да, ну, храм. Нотр-Дам. Не тот, который Нотр-Дам-де-Пари, да? Потому что де-Пари, он, естественно, в Париже и сгорел. А другой. И туда пришел человек с ножом и начал этим ножом резать других людей. При этом выкрикивая фразы, которые должны были бы нас натолкнуть на мысль о том, что он глубоко религиозный человек, но, вероятно, это все-таки не так. Потому что, скорее всего, он использует религию для достижения своих определенных целей. Что, собственно говоря, породило все это движение сейчас во Франции? А породило это все то же самое паршивое, гнусное, мелкое, вонючее, мерзкое издание «Шарли Эбдо», вот это блевотина, значит, которое нарисовало карикатуры на пророка Мухаммеда. А после этого еще стало настаивать на том, что это свобода слова. Карикатуры, надо сказать, омерзительные, конечно. Естественно, так как мы живем в обществе, где есть разные люди, оказалось, что в этом обществе есть и последователи или непоследователи, как угодно, то есть люди, которых оскорбили эти карикатуры, и люди эти, ну, так скажем, экстремистского толка. Есть те люди, которых это оскорбило, и они просто оскорбились, и они сказали, что это недопустимо, культурно. Вот, а есть те люди, которые ответили вот этим информационным беспределом, на этот информационный беспредел своим беспределом. И этот беспредел террористический. Французы теперь говорят, что они настаивают на том, что это свобода слова. С другой стороны, люди настаивают на том, что это не свобода слова, и они будут действовать и действовать довольно активно. Патовая ситуация, надо сказать, и мы ее будем обсуждать после новостей.
В
8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, быстро делаем обзор печати и по Франции идем. Там очень много тем, на самом деле, связанных с Францией, новостями из нее. Роспотребнадзор оценил влияние погоды на заболеваемость COVID-19. Переохлаждение организма делает его более восприимчивым к инфекциям. Это пишут «Аргументы и факты». Там еще много материалов, но вот можете обратить внимание на этот. Мишустин проведет совещание по плану достижения национальных целей. Об этом пишет «Вечерняя Москва» и рассказывает еще, как дезинфицируют детские площадки в Москве. Мы идем дальше. Ну и так, во Франции. Значит, давайте для начала, чтобы, ну, перед тем, как вы будете высказываться, я объясню свою позицию примерно. В чем она заключается, собственно, моя позиция. Моя позиция заключается в следующем. Смотрите, Европа говорит о толерантности, всегда говорит о толерантности. И толерантности к чему? Ну, например, к сексуальной ориентации, правильно? Ну, то есть, если человек нетрадиционной сексуальной ориентации, мы должны быть к нему толерантны, потому что он нетрадиционной сексуальной ориентации. Плюс по национальному признаку обязательно должна быть толерантность. То есть, ну, нельзя вот так вот взять и сказать, эти и дальше национальность, и эта национальность не твоя, они там плохие. То есть ты должен быть толерантен. Но обратите внимание, каким-то странным образом, есть еще много разных вещей, где ты должен быть толерантен, но почему-то ты не должен быть толерантен в вопросе религии. То есть это удивительная история, а вообще-то получается, что должен быть. Но если ты заявляешь о толерантности, ты должен быть толерантен, ну, не только к ЛГБТ, правда? Но и ко всему остальному. Ты толерантен или нет? Я задаюсь вопросом. Дальше я задаюсь вопросом. Шарли Эбдо – толерантное здание? Нет. Шарли Эбдо – нетолерантное издание. Шарли Эбдо нарушает все нормы толерантности. Посмеяться над самолетом, который взорвался нашим, да, и над теми людьми, которые там погибли. Посмеяться над, не знаю, пророком Мухаммедом. Посмеяться над, ну, Христом, понятно, там даже можно и, даже можно и не смотреть Шарли Эбдо, понятно, что там это обязательно есть. Обязательно, обязательно. Стёп, 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 вот этот. Это толерантно? Нет, это нетолерантно. Итак, нетолерантные люди делают нетолерантные вещи, очевидно, провоцируя всех остальных людей, против которых они свою нетолерантность направляют, на некие действия. Все остальные люди бывают разные. Одни хорошие, другие плохие. Одни культурные, другие бескультурные. Одни там, способны выдержать это издевательство, другие не способны выдержать это издевательство. Кто-то из них вообще негодяй, убийца и подлец, и садист. То есть, на всякий случай, я еще и объясню, как я отношусь к террористам. Я считаю, что это ужасные садисты. Я не поддерживаю терроризм ни в каком виде. Это гнусность, на мой взгляд. Но они же есть, эти люди, правильно? И очевидно, когда вы что-то делаете, вы можете напороться на такого человека. И одно дело, когда вы это сделали случайно. То есть вы что-то сказали, сделали, и это не понравилось какому-то экстремисту, и вы ни с того ни с сего оказываетесь мертвым. Другое дело, когда вы специально провоцируете. Ну, вы же специально провоцируете. Вы нетолерантны сами по себе. Поэтому я вижу здесь нетолерантных людей с одной стороны и нетолерантных людей с другой стороны. Дальше еще интереснее. А кто от этого всего страдает? Вы не поверите? От этого страдают толерантные люди. От этого могут пострадать люди, которые пришли просто в церковь помолиться, например. От этого могут пострадать люди, которые шли по улице, и в них въехал какой-нибудь грузовик. Которые вообще далеки от всех вопросов там религии, национальности. И они вообще не делят людей, у них все нормально. Но они от этого могут пострадать. Вот такая история. Франция заявляет, что они будут отстаивать свободу слова. Я не понимаю, какое покушение на свободу слова совершается, например, в тот момент, когда здравомыслящие люди говорят: ребята, закройте это дурацкое издание, пожалуйста. Вы не понимаете, что это приведет к катастрофическим последствиям? Ну, вы закройте его, и все. Ну, должны быть берега какие-то, ну, не, должны быть рамки, за которые, ну, нельзя выходить. Вы понимаете или нет? Вы слышите нас или нет? Они говорят: ха-ха-ха, ну ха-ха-ха, ну понятно. Понимаете, я бы не удивился, если бы кто-то из родственников того самолета, погибших в том самолете, вот, который был взорван, и они рисовали потом карикатуру, кто-нибудь приехал и убил бы кого-нибудь из Шарли Эбдо. Я бы не удивился, у меня бы не было удивления по этому поводу. Я бы сказал бы: ну да, мы знаем историю с Калоевым, например. Мы знаем историю с Калоевым, мы знаем. Вот был бы такой человек, он приехал бы и убил бы за эту карикатуру. И мы бы сказали: он сделал что-то хорошее, и мы бы сказали: нет, Он не сделал ничего хорошего, он сделал преступление, он убийца теперь. Вот. Но мы бы поняли, почему он это сделал, да, да, мы бы поняли. Да, мы бы сказали, ну, понятно, у него психика нестабильна была, и его спровоцировали. Ну, ясно. Кто виноват в этом? Если честно, я считаю, что все виноваты. Я считаю, что те, кто провоцирует, не меньше виноваты. Тоже? Ну, а что, они же провоцируют? Зачем? Зачем? Вот такие дела, поэтому, ну, представьте себе, что кто-нибудь будет стебаться над национальностью сейчас. Вот, например, как шутки даже вот сейчас, как люди шутят во всем мире? Я объясню. Русские шутят над русскими, евреи шутят над евреями, американцы над американцами. Как только человек начинает одной национальности шутить над другой национальностью, возникают тут же проблемы, тут же. Типа, не понял, а почему ты шутишь над моей национальностью? Почему ты оскорбляешь всю, ну, весь народ? Ты чего? Ты совсем с ума сошел, что ли? Поэтому это недопустимая вещь. Так же и здесь. Может быть, если кто-то хочет там что-то рисовать, какие-то карикатуры, допустим, на религиозную тематику, ну, пускай это сами себе, например, мусульмане шутят, если хотят. А если не хотят, то не шутят. Это их дело. Правильно? Так же и с христианами. Ну, ты христианин? Да. Ну, ты хочешь пошутить над своей религией? Ну, иди пошути. Ну, иди, все, какая проблема? Ну, например... Ты атеист? Все, шути над тем, на какую-то другую тему, не знаю, придумывай себе. Придумывай себе сам свою тему, шути над собой как-то. Ну, шути над собой. Иначе можно, понимаете, спровоцировать кого-нибудь. Это опасно. Другое дело, что вы скажете, ну, должна быть терпимость к юмору. Ну, ладно, к юмору, наверное, должна быть терпимость. Но, честно, Шарли Эбдо, это же не юмор. Ну, это же прямо откровенное издевательство. А кто страдает от этого? Ну вот, что самое удивительное, страдают самые, что ни на есть, не относящиеся к этому делу люди. Простые, самые простые. Вот прям на улице шел, хлеб купил, с батоном домой шел, и тебя машина, грузовик, размазала по стене, например. Или подбежал какой-то человек с каким-то криком, неважно, что он там даже кричал, он может разное кричать, и отрезал тебе голову. Ты вообще не в теме, ты вообще никакого отношения к этому не имеешь, а он тебе отрезал голову. Какого черта? Закройте этот Шарли Эбдо. Я вот не пойму, как это понятие обезглавил? Что он сидел, отрезал голову, все стояли, смотрели, пишет Серж. А вы думаете, все стоят и смотрят, когда человек нападает с ножом, Серж? Я думаю, что все убегают. Кто успел убежать, тот успел. Кто не успел, тот не успел. Я думаю, так. 7373948, телефон прямого эфира. Шарли, с первого раза это не поняли, пишет 101 километр. 101 километр, они все понимают, в том-то и дело, но они настаивают на том, что это свобода слова, и это традиции Франции. У Франции действительно очень странные традиции в этом смысле. И действительно очень странное понимание свободы слова, прям это правда. Это их такой вот культурный код. Ну, а вам не кажется, что этот культурный код устарел? Я спрошу французов. Но есть вещи, которые устаревают. Вы смотрите, быть рабовладельцем сейчас не модно, например. Ну, не модно. Ну, это устарело. А в Европе, например, смеяться над ЛГБТ, ну, смерти подобно. Тебя прямо-таки информационно уничтожат, и работать ты нормально нигде не будешь. Ты будешь изгоем. Ну, так вы как-то модифицируетесь, трансформируетесь, в конце концов. Ну, под реалии сегодняшнего дня, ну, мир-то меняется. Что, какими вы заветами живете? Какого? 19 века? 17-го? Я не знаю. Какого вот там века у вас заветы эти все? 18-го? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Да. Мне кажется, это только начало. Это только начало.
Не, я тоже так думаю. В принципе, это подсказывает.
Смотрели ролик Кадырова в Инстаграме, где он выступал перед мечетью в Шале. Там прям
дотронутся. Я не смотрел, я вам честно скажу.
«Властелин колец».
Я не смотрел.
Толпа кричит «Аллах Акбар», то есть я думаю, там в Париже будет беда, большая беда, вот, потому что, ну, это на самом деле, я не знаю, как быка дразнить тряпкой, потом удивляться, что он тебя растоптал.
Да. Ну да, но если ты идешь на корриду, всякое может быть.
Да, 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 потому что исламисты, ну, сейчас, да, это очень у них религия самую важную роль в жизни играет, там, как раньше.
Не-не-не, вы путаете мусульман и исламистов, так называемые. Исламисты, ну, это, да, знаете, да, когда говорят, ислам и террорист совмещают в одно слово, получается исламист. Это террористы, которые прикрываются исламом, то есть это разные вещи, очень важные, кстати.
В общем, я хочу сказать, что как в Средневековье, если бы кто-нибудь там что-то про Иисуса сказал, ему бы так же прекрасно голову отрезали.
Да. Сейчас вот да. Сожгли бы на костре, отрезали бы голову, посадили бы на кол.
Да. Большая степень вины лежит на Макроне, потому что нормальный государство, нормальный президент бы просто на следующий день Шарль Бульдо это закрыл и сказал...
А это они думают, что тогда они предают свои французские ценности. Они говорят, мы вот вас приняли, значит, вы у нас живете, и мы вот... хотим, чтобы вы жили
потому что это надо либо изначально было как бы не пускать их, да, там...
А здесь тонкость, позволите? Тут я выяснил, что, ну, как бы это пишут просто, ничего не выяснял особо. Северная Африка, правда, из Туниса этот человек, но тем не менее, Северная Африка. Северная Африка, это в том числе ведь, например, и Ливия. И, например, Ливию превратили в террористическую клоаку именно французы. То есть, сидят, вот, например, в государствах в определенных, например, североафриканских, диктаторы. И диктаторы более-менее в узде эти государства держат. Приходят замечательные демократические государства со своим пониманием свободы, свободы слова, свободы личности и прочего. Превращают это все в горящую какую-то, ну, там, гуляй-поле. То есть это горит, в какой-то котел варится. После этого из этого котла, естественно, люди начинают убегать. Там формируются радикальные абсолютно какие-то движения. Эти радикальные движения расползаются по всему миру, в том числе и в те государства, которые якобы в эту страну принесли свободу, освободив эту страну от диктатора. И потом начинают французов во Франции убивать.
Да, закономерно.
И у меня еще один... Да, спасибо. У меня поэтому возникает еще один маленький вопрос. Вообще ко всему миру, особенно к демократическому миру. Вопрос очень серьезный. Смотрите, есть государства, которые считают, что они достигли определенного успеха, да, в политическом устройстве самих себя. И они считают, что демократия – это очень хорошо. Им стоит отрицать, что демократия – это очень хорошо. Это приятно. Когда есть настоящая демократия – это хорошо. Соглашусь я с ними. И свобода личности хорошо, и плюрализм мнений замечательно, все хорошо. Но... Что если существуют государства, в которых предпочтительнее не демократия, а диктатура? Вот сейчас мне скажут, ты что, с ума сошел, что ли? А я скажу, а может, я не с ума не сошел? Вот смотрите, как только попытались привнести демократию в Ливию, а там была вот эта джамахирия ливийская во главе с Каддафи, ходил, красивые у него одежды, конечно, всегда были. Майкла Джексона таких не было, как у Каддафи. Одевался он ярко. Я бы с удовольствием тоже вот руководил бы каким-нибудь государством, чтобы можно было так одеваться. Мне кажется, когда Саша Барон Коэн создавал свой фильм «Диктатор», он, конечно, брал пример в первую очередь с Каддафи в одежде. Очень смешно. Все эти ордена огромные, еще что-то, кокарды какие-то. Ну, вы поняли. То есть, ну диктатура, окей. Да, жесткий правитель, да, жесткий. Да, нет вот тех свобод, которые есть там, допустим, во Франции. Да, нет. Но страна была относительно нормальной, относительно. Она не была там условным рассадником терроризма, так, ну, во всяком случае, в таких масштабах. То есть было объективно лучше, намного лучше. А потом все, потом ИГИЛ, сейчас это ИГ, Исламское государство, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации и ряда других стран, это террористическая организация, да? И все вот это через запятую, это все даже не запомнишь. Как начинают объяснять там Нусра, еще что-то, ну, Джабхатан Нусра, какие-то еще там названия, еще названия, и ты все уже теряешься в догадках, сколько вообще террористов на планете Земля, и конкретно в этих регионах. Сирия. Диктатура. Да, диктатура. Да, диктатура. Не вопрос. Да, диктатор. Башар Асад. Но как только вдруг появляется какая-то умеренная оппозиция, которая собирается этого диктатора сбрасывать, почему-то вместе с этой умеренной оппозицией появляются Исламское государство автоматически, почему-то невозможно никак понять и разделить, где вообще умеренные оппозиционеры, а где террористы. Я не удивлюсь, если вот этот парень, ему 21 год, по-моему, если я не ошибаюсь, да, вот этот убийца в Ницце, да, террорист, что он из умеренной оппозиции. Где-нибудь из тунисской умеренной оппозиции какой-нибудь. Вы понимаете, о чем говорю? Я не удивлюсь. Я не удивлюсь, что это выкормыши на самом деле демократических стран. То есть демократические страны вооружают народы, при этом, не заботясь о будущем, Потом эти народы, вооруженные, подготовленные в специальных лагерях, а есть, оказывается, лагеря, я чуть со стула не упал, я прочитал новости, я вам серьезно скажу, это прямая цитата, вы будете удивлены, я ее себе опубликовал в телеграм-канале, ну вот, по-моему, вчера я это делал. Сейчас, секунду. Нет, это, наверное, уже было позавчера. Эрдоган заявил, что Россия напала на учебный лагерь оппозиции в сирийском Идлибе. Учебный лагерь оппозиции. Вы можете себе представить? Это вот сейчас Эрдоган. Эрдоган с террористами прям заигрывает. Ну, что заигрывает? Мы все прекрасно знаем, кто в Идлибе. Мы прекрасно все знаем, что это за учебные лагеря оппозиции. Скажите мне, пожалуйста, оппозиционерам нужны учебные лагеря? Нет. И вот эти вот учебные лагеря оппозиции там, учебные лагеря оппозиции сям. Что это такое? Это на самом деле лагеря по подготовке террористов. Потом они разбегаются по всему миру. Ну, разбегаются и все. Понимаете? Они могут объявиться в Нагорном Карабахе. Они могут объявиться во Франции, в США вдруг. Бежишь ты такой, марафон. Бежишь себе. И раз, взрыв. И потом пишешь в новостях, террорист из России. Царнаев, помните фамилию? Русский террорист пишешь. Ну, что ты пишешь-то? Бредни свои. У терроризма же нет национальности. Ты же толерантный человек-то, в конце концов. Че он русский-то, террорист? И начинается. А этот отрезал голову, а он там два раза был в Москве. Русский виноват опять, да? Давайте завязывать эту историю, правда? Есть террористы. Есть не террористы. Очевидно, что миру нужно бороться с терроризмом, потому что это мировое зло. Но очевидно также, что правительства демократических стран с терроризмом бороться не собираются, потому что они терроризм используют как инструмент в достижении своих внешнеполитических целей, потому что они террористами захватывают государство. Слушайте, я, конечно, знаю, что это не называется террористами, но тем не менее, нацбатальоны украинские — это кто? Это кто? Кто их поддерживает? Ну, я вам отвечаю, нацбатальоны украинские — это радикальные националисты. Чем отличается радикальный националист от террориста? Одним нажатием на спусковой крючок они отличаются. Радикальный националист и, например, террорист. Например, он на религиозной основе террорист. То есть у него есть радикальные взгляды. Все, кто не придерживается этих взглядов, должен быть уничтожен. Вот он тебе рождается терроризм. Чем отличается радикальный национализм? Ничем. Ничем он не отличается. Я человек, он не человек. Я правильно верю, я человек, он неправильно верит, он не человек. У меня правильная кровь, я человек, у него неправильная кровь, он не человек. Одно и то же. Просто в одном случае играет национальность, в другом религия. Но в целом, если задуматься по национальному вопросу, то там тоже играет религия. Потому что тут же возникает униатство, православие, католицизм, православие, такое течение христианства, сякое течение христианства. Католики хорошие, например, а православные, например, плохие. Ну, вы понимаете, то есть это все равно вот эта атомизация, все равно вот это деление, все равно вот эти качели постоянные. И кто на этом, скажите, играет? Ну, вот кто на этом играет? И вот демократия нужна везде. Слушайте, может, не везде она нужна? Может быть, если не бомбить эти диктатуры, они сами по себе диктатурами и будут? Может быть, вот есть диктатура, например, Северной Кореи? Да и пусть она будет! Да и пусть она будет. Вот пусть сидит там этот Ким Чен Ын до скончания своих дней, а там потом будет какой-нибудь Ким Чен Пын, Ким Чен Мын, Ким Чен Джин. Мне все равно. Главное, чтобы вот он сидел и контролировал вооруженных и подготовленных людей в своей стране, чтобы они никуда не дернулись. Потому что если мы завтра возьмем и всем демократическим миром разнесем в пух и прах Северную Корею, допустим, чисто теоретически мы себе представим, куда расползутся эти люди? Они же не будут жить на руинах. Они же куда-то поедут, а у них есть убеждения, правильно? Они поедут в эти собачьи капиталистические страны, а у них есть хорошая, например, военная подготовка. Ну, слушайте, война в Афганистане, да? И потом ты начинаешь смотреть, и оказывается там, или даже не в Афганистане, там чеченская война была, да? На территории Российской Федерации. Вот, когда нам пришлось бороться с мировым терроризмом. И там смотришь, Все эти полевые генералы, еще кто-то, как их только не называли. И подготовка. Ну, там через одного, а если не каждый, советская подготовка военная. Сами себе подготовили, сами с ними теперь и боритесь. Вот зачем это было делать? Это же, кстати, тоже последствия распада Советского Союза, на всякий случай. Это когда демократические страны считали, что Советский Союз очень плохой. Но Советский Союз не был очень плохим, потому что Советский Союз внутри себя эту историю контролировал. Он отвечал за эту территорию, и он эту территорию контролировал. Вы приходите в страну, да, Советский Союз был диктатурой, да, да, но он контролировал Украину. Он контролировал Кавказ, он контролировал много чего. Да, это делалось из Москвы, да, да, но зато у нас не было кровопролитной войны, вот как сейчас, например, в Нагорном Карабахе. Зато у нас не было нациков на Украине с нацбатальонами, и кровопролитной войны в Донбассе не было, понимаете? И много чего я еще могу перечислять интересного и пальцы вот так вот загибать, потому что был контроль, контроль. Может быть, лучше не трогать устоявшиеся диктатуры? Есть они и есть, а? Как вы думаете? Может быть, лучше оппозицию не подпитывать оружием? Может быть, лучше не создавать лагерей тренировочных для оппозиции? Я прям это все кавычу, потому что не бывает никаких тренировочных лагерей для оппозиции. Это уже терроризм, все, это уже понятно сразу, просто по одной формулировке. Может быть, так? Не нужно оскорблять чувства верующих в северокорейство. Я не оскорбляю как раз никакие чувства. Я говорю о том, что государства демократические считают, что надо обязательно, чтобы везде было как у них. Но они не учитывают много разных интересных факторов. Да? Что не всегда цель, например, оправдывает средства. А средства они используют зачастую абсолютно бесчестные, натурально создавая террористические ячейки. Но американцы уже признавались, что Аль-Каида по факту их рук дело, потому что она вышла из Талибана. Но они талибов финансировали против советской армии. Но это факт, все это знают. Все уже об этом говорят, американцы об этом говорят, кино об этом снимают, даже художественное, не то, что документальное. То есть не нужно даже обладать граммом там смелости для того, чтобы об этом заявить. Об этом знает весь мир. Они финансировали террористов против советской армии. Из-за этих террористов выросла Аль-Каида. Из Аль-Каиды выросло Исламское государство. Ребята, мы что творим-то вообще все вместе? Вы хоть можете себе это понять или нет? И естественно, они расплываются по всему миру. И естественно, они появляются во Франции. И естественно, во Франции сидят и говорят: а мы тут будем рисовать карикатурки. Не будете, не будете. Вы сделали все для того, чтобы к вам пришли, к вам пришли. Потому что все дома их... Все дома вот этих людей, которые к вам сейчас приезжают, террористов этих, вы их разрушили. Там были у них свои диктаторы. Эти диктаторы их держали в узде. А теперь их никто не держит в узде. Более того, вы дали им оружие, вы дали им подготовку, вы дали им вообще, в принципе, поддержку. Я не буду говорить, как... Нет, я буду говорить, почему я не буду говорить? Давайте так, кто постарше, помнит, как во время... К тому, как вся Россия боролась с мировым терроризмом, например, на Северном Кавказе, что говорили в Великобритании, что говорили во Франции, что говорили во всех остальных странах. Кого они поддерживали? Хотите сказать, они поддерживали федеральную власть? Вот кукиш, ничего подобного. Они поддерживали мировой терроризм тогда. И говорили они не про них не террористы, а повстанцы. Каждый раз они это делают. Каждый раз. Зачем они это делают? Зачем вы это делаете? Зачем вы злое называете добрым? А потом, когда это зло приходит к вам, вы говорите: а нет, это зло. Конечно, это зло, и вам это говорили десятилетиями, но вы играете с этим огнем. Играйте дальше, играйте дальше. Вы выбрали этот вариант. Вам казалось, что можно в кровавое месиво превращать одну страну за другой, и ничего тебе не будет. Будет, мы живем на одной планете. Можно сесть на машину, потом сесть на катер, потом сесть на самолет и оказаться из точки А в точке Б. И точка А может быть кровавым адом и месивом, где идет война. А точка Б может быть миролюбивым государством, где круассаны поутру с кофе едят. И точка Б может превратиться в точку А, потому что идет цепная реакция. И вот, а теперь они вот изображают там свои какие-то ценности. 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, октябрь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Нефть Brent 37.48, доллар 79.00, ну то есть 79 ровно, евро 92.29. 4 балла пробки в Москве. Итак, мы начали разговор о том, что произошло во Франции, и я считаю, что вот эти вот, вот сейчас вот заявление прозвучало от Грузии, да, там соболезнования выразили они и так далее. Соболезнования — это, конечно, хорошо и правильно. Как не соболезновать людям, которые убиты ни за что, ни про что террористам? Но эти соболезнования также и от других стран — это все-таки определенного рода лицемерие. Сейчас я объясню, почему это определенного рода лицемерие. Еще раз и очень просто. Французы поддержали террористов в Ливии. И пусть кто-нибудь мне попробует доказать обратное. Это невозможно просто. Французы поддержали террористов в Ливии. Террористы перемещались, в том числе и во Францию, из Ливии, из других североафриканских стран. Мы же помним, была арабская весна. Французы же поддержали, им же нравилось. Террористы появились во Франции. И теперь эти террористы будут устанавливать свои правила в этой Франции. Потому что Франция их поддержала. Не надо поддерживать террористов. Дальше, следующее. Прямо сейчас, когда все ужасаются тем вещам, которые произошли в Нотр-Даме, не до Пари, а Нотр-Даме де Ницца, да, в Ницце. Идет война в Нагорном Карабахе. Уже есть свидетельство того, что в этой войне используются террористы. Те же самые террористы, которые были до этого, например, в Сирии. В которой, напомню, террористов поддержал опять-таки Западный мир, назвав террористов умеренной оппозицией, потому что им не нравился диктатор Асад. Но скажите мне, при выборе террориста или диктатор, что выбрать? На мой взгляд, выбор очевиден. Диктатор, диктатор. И по сути, когда России говорят, ой, Россия поддерживает всяких диктаторов. Да, лучше мы поддержим диктаторов, чем мы будем поддерживать террористов. Да, лучше мы поддержим диктаторов, да. Потому что потом они все разъедутся по другим странам. И вдруг окажутся в тех местах, где вы их не ждали. И они могут оказаться в тех местах, где их поддерживали. А там в этих местах им может что-то не понравиться. И они могут в этих местах добропорядочным гражданам, которые вообще не проявляют никакого негатива ни к чему, отрезать голову. Сейчас, прямо сейчас, в 21 веке, вот прямо сегодня, понимаете? 30 октября 2020 года Турция поддерживает террористов. Все это знают, все вообще в Идлибе поддерживает. В Нагорный Карабах забрасывает террористов. Точно такие же, ничуть они не лучше, чем вот этот, который отрезал голову Нотр-Даме, в Ницце. Ничуть не лучше, а то и хуже, подготовленнее потому что. Специалисты. Почему весь цивилизованный мир, как тебя любят называть, цивилизованный мир, потому что считает себя цивилизованным, а всех остальных нецивилизованными, молчит? Где Франция? Где Америка? Что это за блеяние вонючее? Это нехорошо. Уже все подтвердили. Это не только СВР об этом говорит, да? То есть это не только служба внешней разведки России об этом говорит. Уже все, американские спецслужбы об этом говорят. Все об этом говорят. Все понимают. Эрдоган использует террористов. Вам что, ну, вы вменяемые или невменяемые? Вам не кажется, что надо приструнять тех людей, которые используют террористов? Не кажется? Поддержите? Поддержите. Ну, эти террористы будут у вас. Ну, они будут у вас. Рано или поздно они к вам приедут. Не сегодня, так завтра. Они приедут к вам из Нагорного Карабаха. Они приедут к вам из Киргизии.
Они приедут вам, к вам с Украины. Извините, пожалуйста, но ведь международный терроризм поддерживался украинскими националистами. Я вам напомню имя, отчество. Александр его звали, Музычка. Сашко Билый. Украинский националист, поддержавший мировой терроризм в определенный момент. И он такой, не один, их полно. Потом этих украинских националистов поддержал весь цивилизованный западный мир. Какого черта вы их поддержали? Вы психи? Вы сумасшедшие? Я вам скажу, какого черта они поддержали. Политическая игра. Потому что они взвешивают. Ну да. Ну, может, кто-то въедет на машине в толпу. Мы поплачем, устроим траур. Может быть, кто-то отрежет кому-то голову. Мы поплачем, устроим траур. Ну, куда важнее свалить Россию, например. Решить свои геополитические задачи. По нефти, по газу вопросы решить, по территориям, правильно? Когда Соединенные Штаты Америки в своей оборонной стратегии, которая на самом деле не оборонная, а военная стратегия, то есть стратегия нападения, а не обороны, заявляет, что есть три мировые угрозы. Китай, Россия и терроризм. Вас это никак не удивляет? Ну, может быть, иногда Иран еще они там причисляют. Вас это не удивляет никак? Вам не кажется, что это странновато немножко? Когда, например, Россию и Китай ставят в один ряд с террористами? И это официальные документы, это не я выдумал, я не псих, и я не ватник, который ворвался вам здесь конспирологические теории рассказывать. Нет, это официальный документ, ты просто берешь, читаешь и понимаешь. Никакой же разницы между жителями России там, да, и гражданами России и террористами нет, правильно? Точно нет, потому что я-то во Франции был. Я-то в Ницце был, но я голод никому не отрезал там. При том, что я люблю свою родину, и при том, что я не приветствую политику Европы по отношению к нашей стране. Но я был во Франции, и никому голову там не отрезал. Поэтому какого черта они нас ставят в один ряд с террористами? Какого черта? Какая мы угроза? Чем мы им угрожаем? Мы что, убивать придем завтра? Они лепят Горбатого просто в лоб, потому что у них есть определенные геополитические цели. Например, не построить трубу с нефтью, потому что это нарушит некий торговый баланс, угрожает Америке, потому что они не смогут торговать своим сжиженным газом, как они хотели. Деньги, деньги. И ради этих денег они поддержат любое зло. Сатану они поддержат. Этот сатана придет к ним, взорвет дома, отрежет голову, врежется на грузовике в них, будет убивать. Потому что есть террористы, а есть не террористы. И все. И нет, не надо тут выдумывать ничего. Не надо тут выдумывать умеренных террористов и неумеренных, размеренных. Террорист и террорист. Чего вы тут лепите-то? Ну, Россия в Сирии работает который год уже. Уничтожает это все. Показывали, как освобождают вот эти укрепрайоны террористические. Заходили туда. Погнали. Комиксы американские. У террористов. Просто показывает комиксы американские у террористов. Откуда? Кто им поставляет? Дальше. Грузовики. Toyota. Ну, джипы вот эти. Ну, не джипы, а внедорожники Toyota. Откуда они у них? Откуда они у них? Турецкое оружие. Откуда у них? Ответ очевиден. От турков. От Эрдогана. Все это знают. Но все делают вид, что Россия такая страшная угроза всему миру. Ну где разъезжаются по всему миру русские и режут кому-то головы? Скажите мне. Где мы захватываем какие-нибудь торговые центры, может быть? Ну расскажите. Называют донецких людей террористами. У них донецкие люди террористы. Где террористический акт, хоть один проведенный донецкими людьми? Где он? Почему они террористы? Вы что, дебилы? Ну, правда, ты хочешь спросить. Ну, так я же знаю, что не дебилы. Умные они люди. Все. Деньги считают, сидят. Ну, считайте дальше деньги. Только, пожалуйста, потом не рисуйтесь на камеру. Не стойте с грустным лицом. Это я сейчас обращаюсь к политикам. Вы сами питаете терроризм. Этот терроризм приходит и убивает простых людей. Вам лично он ни черта не угрожает, потому что вокруг вас такие службы безопасности, что к вам на 10 километров не подойти. И вам на самом деле все равно, отрезали или не отрезали кому-то голову, потому что вы все равно красиво сыграете. Вы потому что выйдете на площадь потом с людьми, грустный встанете, как Макрон, и скажете, мы будем защищать наши ценности, и поедете есть икру с шампанским, правильно я понимаю? Потому что на самом деле вам плевать на исток проблемы. А исток проблемы находится в том, что вы этих террористов и создаете. Для того, чтобы решить свои мелкие, поганые финансовые проблемы. Все вместе, каждый раз. Не даете России бороться с терроризмом, просто не даете. Мешаете. Рассказываете, что оказывается там этот Асад применяет какое-то химическое оружие. Изо всех сил это химическое оружие ищете. Потом вы рассказываете про Навального, которого якобы отравили. Вы связываете нас по рукам и ногам. Вводите санкции против нас. Сравниваете нас с террористами, ставите в один ряд. Разве не так? Я сейчас обращаюсь ко всем европейским коллегам. Коллегам, видите, как аккуратно говорю? Разве не так? А потом вы удивляетесь, что террористы приходят к вам. Россия уничтожает этих террористов там. Мы это делаем, не вы их порождаете, вы их поддерживаете. Потому что вам хочется побороться с Асадом, он вам не нравится. Вам хочется побороться с Каддафи, он вам не нравится. Еще с каким-то там диктатором вам хочется побороться. Пусть лучше диктатор будет, пусть лучше диктатор. Лучше диктатор. Лучше пусть сидит и контролирует всю свою территорию. 1000 лет пусть сидит. Потом, когда помрет, его сын пускай контролирует. Помрет, его сын пускай контролирует. Хоть в 10 поколениях, не трогайте их. Пускай у них общество само созреет к этим переменам. И когда оно созреет к этим переменам самостоятельно, и самостоятельно, и спокойно решит, и сделает то, что нужно сделать для них, тогда это пускай и свершится. Куда вы лезете? Куда вы это форсируете? Вот каждое ваше вот это форсирование приводит к тому, что люди из этих стран толпами, не сотни тысяч, миллионы из этих регионов уезжают в другие страны. Просто фух! Это не изменит религиозный ландшафт, это не изменит национальный ландшафт, это не поменяет вашу этику, поменяет. Потому что вы не пойдете умирать и убивать, а они пойдут умирать и убивать. Они пойдут. У них так голова сделана, и вы ее такой сделали. Ужас. Мрак. И все это знают. Я говорю, пример вот типичный. Это Аль-Каида, Талибан и Исламское государство. Вот прямая связь. И просто жесточайшее участие в создании всего этого терроризма, страшнейшего, американцев. И они это признают, они это говорят официально. Официальные лица американские это говорят. Люди, которые были у власти, тогда об этом говорят. Хиллари Клинтон об этом говорит. Кто еще должен сказать, чтобы это перестало существовать? Я так понимаю, что кто бы ни сказал, это существовать будет. То есть вы так и будете финансировать террористов. Значит, они будут нас, простых людей, которые ходят по улице, иногда убивать, а вы иногда будете стоять с грустным лицом и говорить: «Эх, как жаль, как жаль. Ай-яй-яй-яй-яй, как же плохо, что так произошло, да?» И все будут писать посты о том, какой же Макрон молодец. Какой вот он молодец, скажите мне, пожалуйста. Вот какой он молодец? Объединиться с Россией. Перестать эти санкции тупые свои вводить, идиотские. Объединить усилия. Размотать этих террористов в ноль. Каждую страну и каждого человека, который поддержал террористов, просто жестко уронить. Жестко абсолютно. Без всяких вопросов. Сразу просто все перерубать. Вот поддержал Эрдоган террористов. Закрыли ему все. Вообще, все границы, все финансовые потоки, все. Че он там красуется, ходит? Чего красуется, ходит? Уже очевидно, что он просто играет этими вещами. Нет, мы будем делать вид, что... Подождите. Это же, наверное, последний был теракт. Наверное, последний человек умер, да? Нет, не последний. Он скорее первый, чем последний. Он ближе к первому, чем к последнему. Потому что вы это поддерживаете. Вы это финансируете. Вы делаете вид, что они не террористы. Когда они террористы, и мы изначально об этом говорили, и мы устали уже говорить об этом. Нас тошнит от того, что мы должны прописные истины каждый раз повторять. Но вы их поддерживаете. Получаете? Но я не могу сказать «получайте», потому что мне приходится говорить другое. «Получаем». Все вместе получаем. Ну а как? Получим-то мы все вместе все равно. Мы же на одном земном шаре живем. Что за идиоты? Я не понимаю. Я ненавижу вообще землю. Серьезно, я смотрю на людей, и мне кажется, что они все твари. Ну я не понимаю. Есть хорошие люди. Но только вот когда посмотришь новости, почитаешь, конечно, все сволочи какие-то вокруг. А когда террористов Грузия пропускает через свое пространство в Карабах, где их соболезные, пишет Серж. Правильно, Серж, правильно. Вот еще один вопрос. Правильно? Когда наша тусовочка, вот здесь местная тусовочка, российская, говорит, что мы там, деньги вбиваем в пыль, в песок, значит, в Сирии. Серьезно? А когда придут тебе голову резать, ты что будешь говорить? В песок мы там вбивали или не в песок? Деньги мы там вбивали или не деньги? Когда придурки говорят, что нам не нужна армия. Ну зачем нам армия? Когда, ладно, придурки это говорят. Придурки, они есть придурки, у них там... Чипирование 5G, шапочка из фольги. Минфин предлагает сократить финансирование армии сейчас. Ну, лучше время, ну не придумаешь. Ну, вот прямо сейчас берем, давайте вообще уберем. Возьмем и избавимся от армии, правильно? Ну, давайте вообще просто уберем, скажем, ой, а нам армия не нужна. Здесь будут террористы из Ливии, Сирии, Киргизии, там уже они есть. Там уже через Киргизию на Китай гонят террористов. Между прочим, это известная тоже штука, об этом говорят специалисты, которые вообще в теме этой разбираются. Афганистана. Националисты будут такие, сякие. Рассеки. Давайте, давайте, сокращайте, правильно. Минфин предлагает. Нашли где сэкономить. Это самый лучший выбор прямо сейчас. Это очень эффективно, очень большие молодцы.
Чё мы там в Сирии будем делать?
Вот то мы в Сирии и делаем. Вот этих людей, которые потом головы режут. Вот видели? Головы режут. В Ницце. В Ницце, представляете? В Ницце. Лазурный берег. Я там был. Красота невозможная. Прямо Анапа. Серьезно. Они режут головы. Мы их убиваем там. Убиваем. Уничтожаем. Ликвидируем. Стираем в порошок, чтобы они не приехали в Ниццу. Или в Воронеж. Нам без разницы, куда они приедут. Нам главное, чтобы они не приехали туда. Вот в чем дело. Но нет. Вот я сейчас распинаюсь здесь. Можно даже сказать, пованиваю. Вы думаете, это будет иметь какой-то эффект? Ноль. Даже если бы сейчас передо мной сидел Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Ангела Меркель и вообще все эти передовые суперстраны, все бы такие, а давайте, лидеры сказали бы, давайте послушаем Гудошникова. Давайте вообще Гудошникова позовем на G20, он нам расскажет всю правду. Я бы им это сказал. Вот прям вот ровно все, что я сейчас вам наговорил, я бы им это сказал. Они бы внутренне кивнули головой, а потом сказали, это псих, выведите его. Мальчик,
о господи, какой хороший паренек, да?
Деньги, мальчик, деньги, здесь все просто так, кроме денег. Здесь все просто так, кроме денег, мальчик. Ты очень милый. Слушай, ну ты молодец. Очень хорошо говоришь. Видно, что ты, конечно, очень сильно радеешь, беспокоишься. Но здесь все просто так, кроме денег. И если угрозы нашим финансам нет, то это и не угроза вовсе. Вот когда и если они начнут угрожать нашим финансам, когда и если они начнут захватывать Google, вот тогда поговорим. А пока мы как хотим, так и назовем их. Хотим в определенный момент будем говорить, что они умеренная оппозиция. Хотим будем говорить, что они террористы. Нам-то какая разница? Мы-то защищены, дружок. Это ты приезжаешь во Францию и гуляешь пешочком. Мы пешочком не гуляем. У нас-то свои ФСО есть. Свои. И они все проверяют. Чтобы нас никто не отравил, не застрелил. Ни то, ни пятое, ни десятое. Мы-то защищены, дружок. А ты-то нет. Поэтому переживай-ка ты, дорогой. А мы-то что будем переживать? Ну, посидим мы еще там 2 годика, годик, 4 годика, кто как там, смотря когда, у кого когда выборы, на кресле этом. Потом пойдем на почетную пенсию, также с охраной будем сидеть. Придет новый, про нас забудут, искать нас никто не будет. До свидания, до свидания. Мы так хотели сделать мир лучше, но у нас не получилось. Очень жаль, очень жаль. Мы будем писать мемуары, как пишет их Колин Пауэлл, где он говорит, что самое позорное, что было в его карьере, это натурально написано в его мемуарах, это то, как он размахивал пробиркой в Совете Безопасности ООН, доказывая, что во всем нам известной стране есть химическое оружие. В эту страну зашли, эту страну растоптали, эту страну превратили в клоаку террористическую, а химического оружия там не нашли. Сейчас вот у нас химическое оружие ищут. Новички. Хотите превратить нас в террористическую клоаку? Ну, давайте. Ну, давайте. Потом тогда вы будете видеть русских, которые будут где-нибудь бегать у вас там по площадям и врезаться на машинах у вас. Ну, а что? А что?
Вы же хотите этого? Вы же хотите устроить средневековье во всех странах, кроме своих, правильно? Вы же хотите? Теория управляемого хаоса вам очень нравится, правда? Так здорово. Пока все дерутся, я там нефть буду качать, газ буду качать, лесок себе порублю. Хорошая у вас идея. Прекрасная. Мне очень нравится. Здорово. Только не думайте, что вас это не достанет. Вы на глазах левеете, пишет Роман. Да я не левею на глазах. Я же не говорю, что нужно сейчас отнять у богатых и отдать бедным. Нет, я не верю в то, что люди стремятся к равенству как таковому. Нет, я в это не верю. Но я вижу, что правители разных государств двуликие, двурушничащие людишки, омерзительные абсолютно, решающие свои задачи здесь, сейчас. Я говорю о государстве, я говорю о том, что, как мне кажется, человек на троне, ну, условном троне, он должен руководствоваться интересом государства, безопасностью этого государства, понимаете, безопасностью людей в этом государстве. Ну, все замечательные демократические страны зачем-то и почему-то лезут в относительно безопасные страны, хоть они, конечно, и по политическому устройству не такие, как бы понравилось этим демократическим странам, они другие, но они заходят в эти безопасные страны, и там почему-то становится очень плохо, и там появляются террористы, и эти террористы разъезжаются по всему миру и взрывают нам дома, взрывают нам торговые центры, врезаются на машинах в нас, режут нам головы, захватывают нас в заложники. Это нормально, нет? Вам не кажется, что кто-то нас пытается немножечко обмануть, нет? Вот вам не кажется? Вам не кажется, что это немножечко негуманно по отношению к нам? И вот сейчас, вместо того, чтобы французам, французской же власти заявить, ребята, перестаньте совать свои грязные руки во все другие страны, займитесь собой, знаете, что будет? Они будут отстаивать какую-то непонятную свободу слова в каком-то непонятном, гнусном, вонючем, мерзком журнале «Шарли Эбдо». Это блевотина бульварная, омерзительная. Это не юмор, это не смешно, это не свобода слова, это беспредел слова. И даже не слова, а картинки. Это просто вонючие тролляки. Не очень талантливые, кстати. Ну, не очень они талантливые. Никаких подмечаний у них там нет. Я много посмотрел. Обложек журнала «Шарли Эбдо». Они просто омерзительные хамы. И все. И не более того. Омерзительные. Катастрофически. И за них, вот сейчас мы будем бороться. Опять мнимая борьба за мнимое не пойми что. Вместо того, чтобы наконец-то ответить на один вопрос. А почему так? Все происходит, а все происходит именно потому, что вам это, ребята, выгодно. Я сейчас обращаюсь к западным странам. Вам это выгодно. Вы делаете хорошую мину при плохой игре. Вы это все равно себе накручиваете в плюс. И ваши рейтинги электоральные растут, еще что-нибудь у вас там растет. Ну вот и все. 9.30 новости.
Дей 35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. Да, обзор печати. Из рук вон бога. Марадона в свои 60 все еще хулиганит. Материал в аргументах. Месть природы. Количество экологических катастроф и дальше будет нарастать, пишут авторы. Дальше вечерняя Москва. Число случаев коронавируса в мире превысило 44 миллиона. Льготы для малого бизнеса продлят. Дело не в религии, что стоит за последними терактами во Франции. Вот об этом тоже пишут. Об этом тоже пишет «Вечерняя Москва». Мы идем дальше. Скинул одной кряклице фото Немцова и Закаева в обнимку. Она кричала, что это фотошоп. Вот такие вот люди пострашнее террористов, пишет Резник. Да, Резник, такие вот бывают разные интересные вещи. И туда же Греф пишет, что Грик, сказавший, что нам не нужны образованные люди, им трудно управлять. Вы знаете, я пытался все понять, собственно, разобраться в этой истории с Грефом, и мне кажется, я разобрался. А мне кажется, Никита Сергеевич Михалков и не разобрался. Значит, что я как понял? Откуда это видео? И на всякий случай, просто я знаю, что оно каждый раз всплывает, оно с какой-то там конференции, ну, типа, круглый стол, условно, люди обсуждают. А Греф модератор. И Греф должен был, так скажем, провокационные вопросы подкидывать, и вообще вести себя провокационно, чтобы, ну, какая-то дискуссия была. Ибо все остальные были на одной позиции. Естественно, образование важнее всего. Вот. И Греф выступал как модератор, который подкидывает специально провокационные вопросы. Ну, вот как вы мне иногда провокации какие-то забрасываете там в сообщениях, троллите меня, еще чего-нибудь, чтобы я там распалялся и как-то отвечал правильно, да, на ваши провокации. То же самое, Греф провоцировал. И вот этот кусок взяли, как будто бы это его мнение. Но на самом деле его мнение в этой же конференции, оно по факту выражено. То есть есть еще один кусок, где он выражает уже мнение от себя, а не как провокатор. Но никто решил на это внимание не обращать. Ну, ладно. То есть не все так просто в этой истории, как может показаться на первый взгляд. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили, да, о террористах. Вот один из людей мне написал, что-то он разозлился на меня. Поздравляю, своей задорной ублюдочности вы догоняете гуру. Дальше он пишет фамилию одного известного журналиста, которого очень много ненавидят разные люди. Понимаете, в чем дело? Вы что-то злитесь, 35-й, а вы можете мне объяснить, чего злитесь-то? Ну, то есть, пока я, в общем, не реагирую так же агрессивно на вас, как вы на меня, поэтому я хочу просто спросить, а чего вы злитесь-то на меня? Чего не так сказал? Ну, то есть, в чем я был неправ? Например, напишите мне 35-й, мне правда стало интересно. Вы так вот раз и... Ах, там, задорная ублюдочность. Почему ублюдочность? Почему задорная? Почему там я кого-то догоняю или обогнал, или там перегоняю? Объясните. Понимаете, вот даже вот те журналисты, которые вам в России нравятся, не нравятся, там, пропагандисты, не пропагандисты, вы их называете, они же не придут вам голову резать. Но они не придут вам голову резать. Вот вы прикиньте, самое главное, поймите, они же не придут вам голову резать. Они же не радикалы. Они убежденные люди, некоторые из них неубежденные, но работают хорошо за деньги. Но они же не придут вам голову резать. И не будут к этому призывать никогда. А как только и если они будут к этому призывать, их тут же скрутят в бараний рог. И затолкают так далеко, как вы даже себе представить не можете. Вы знаете, что СМИ ограничены в этом смысле. Они не могут ни к чему призывать и не будут ни к чему призывать. Они вменяемые. Вне зависимости от их позиции, они в общем и целом вменяемые. Так и что, скажите мне, пожалуйста, чем вам так все не угодили, 35-й? И что вам так не понравилось в том, что я говорю? Что конкретно я сказал неправильно? Может быть, я неправильно упомянул тот факт, что европейские страны, западные страны поддерживают террористов разных в разных других государствах? Ну, это факт, понимаете, в чем дело? Если бы это я придумал, то ладно, но они это сами подтверждают уже. Но они сами это говорят. Все. А это основа того, что я сейчас говорю. А дальше они рисуются. Дальше они изображают, что они там со своим народом вместе переживают. Сами создали ситуацию, сами ее переживают. Очень интересно. Очень интересно. Мое предложение хотите? Хотите услышать мое предложение? Я вам скажу, каково мое предложение. Мое предложение следующее. Надо миру отказаться от политики санкций вообще в отношении нормальных государств. Мы нормальное государство. У нас есть свои проблемы, но мы нормальное государство. Мы не несем терроризм куда-либо. Мы не пытаемся кого-то убить, мы не нападаем ни на кого. Надо все это снимать срочно. Нам нужно с Францией, с Германией, с Соединенными Штатами Америки, со всеми другими странами, с Китаем объединить свои усилия и уничтожить мировое зло под названием терроризм. Да, это ошибки или намеренные действия в политике тех же самых стран, которые будут это уничтожать. Да, да, мы понимаем это прекрасно. Но, по крайней мере, тогда мы исправим эти ошибки все вместе. Давайте их исправим. Давайте завтра это... Давайте сегодня это сделаем. Давайте это сделаем вчера. Но никто же этого не сделает. Всем же удобнее и приятнее изображать, что в Донбассе террористы, понимаете? Всем же удобнее и приятнее не замечать террористов в Нагорном Карабахе. Это же так хорошо. Просто не брать и не замечать, потому что тебе это выгодно. Нет, давайте тогда займем всем миром одну простую нравственную позицию. Есть мировое зло. Оно называется терроризм. Давайте перестанем в своих документах оборонных или там каких-нибудь еще военизированных пытаться равнять кого-то с террористами. Зачем? Не вписывайте, пожалуйста, в одну строчку угрозу терроризма и Россия, и Китай. Ну, не делайте этого. Американцы, я к вам. Понимаете? Вы также абсолютно будете страдать. Ваш народ также будет страдать, как и наш, как и французский, как и немецкий, как и японский. Да какой угодно народ будет страдать, если мы не поборем это. Хватит в это играть, пожалуйста. Хватит в это играть. Вот к чему я призываю. Я думаю, что я на самом деле призываю к единственной здравой вещи, которую можно вообще вычленить из всей этой истории. Единственной. Я призываю государство мира, хоть это и глупо, потому что никогда никакие государства мира меня не услышат, отказаться от поддержки террористов и отказаться от этой всей рисовки, и отказаться от того, чтобы террористов в определенный момент не называть террористами, потому что вам это выгодно, потому что это принесет вам определенный доход. Деньги не дороже всего. Деньги это важно, но они не дороже всего. Перестаньте это делать. Но вы не перестанете, я знаю. Я знаю, вы не перестанете. Потому что нет любви к людям. Ее просто нет, и все. Есть любовь к деньгам, нет любви к людям. Вот и все. И так и будете издеваться, правда? И делать лица такие, как будто бы вы ни при чем. Ну, делайте, делайте дальше. Что я могу сделать? А в Донбассе террористы, пишет Сергей, в том-то и дело, что нет. Но, тем не менее, весь цивилизованный мир почему-то так заявляет, понимаете? Почему-то так заявляет. Уж не знаю, почему весь цивилизованный мир так заявляет. Наверное, потому что весь цивилизованный мир не хочет замечать нацбатальоны. Украинские. Наверное, поэтому. Наверное, почему-то весь цивилизованный мир не хочет замечать, как эсэсовцы маршируют в прибалтийских странах. Вы что, мне хотите сказать, что эсэсовцы лучше террористов? Нет. Те же самые террористы. С другими убеждениями просто, но террористы. Вот и все. Такие вот дела. Ничего никто же не замечает, никто же не парится по этому поводу никому же. Не важно. Потому что важнее через Прибалтику давить на Россию, потому что, ну, что там, господи. Три коллеги какие-то маршируют. Ну, главное доказать, что Советский Союз, он как гитлеровская Германия, правильно? Сидите, доказывайте дальше. Сидите, доказывайте. Но только поколение ваших дедушек, бабушек и отцов признавало Советский Союз как победителя. Это вы сейчас пытаетесь доказать, что Советский Союз не был в числе победителей. Это вы сейчас в своих странах так интересно преподаете историю, что когда люди идут по улице и спрашивают, на чьей стороне воевал Советский Союз, вы говорите, что на стороне гитлеровской Германии. Не замечая 27 миллионов погибших граждан Советского Союза. Ну это же безумие, это же безумие. Это сейчас вы приходите, у японцев спрашиваете, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки, и довольно увесистая часть японцев отвечает «Советский Союз». Это же безумие, это же гадство. Настоящее, вы не понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот мне кажется, все Игорь меня зовут, да. Из Москвы. Да. Немножечко все-таки вы свалили в одну кучу все. Но вот смотрите, говорите, что Франция, Германия, Россия, объединитесь.
Было
и,
бы неплохо.
Уничтожьте терроризм.
Да.
Хорошо, уничтожили терроризм. И дальше что, можно продолжать рисовать карикатуры, что ли? И думать, что никто не придет? Ну, дело не в терроризме.
Нет, подождите, почему? секунду. Значит, карикатуры – это все наносной слой. Это другое, понимаете? Я с этой темы начал, но я говорю о корне проблемы. По поводу карикатур, я считаю, что такие карикатуры просто невозможны. Их надо запретить, и все. Я не шучу так, как они.
Вот смотрите, они запустили к себе мусульман, французы, допустим, да, и пожинают проблемы. Почему-то, ну, вот я сейчас, я тоже...
Проблема, поймите, не с мусульманами, проблема с террористами.
Да. Вот я об этом и хочу сказать. Я тоже, ну, отчасти называю этого человека террористом, но если вот какая-то шпана оскорбила твою мать на твоих глазах,
ну, да.
И ты предпринял меры и дал им по мордам, да ты террорист?
Нет, вы не понимаете, да? Если шпана оскорбила вашу маму, и вы дали по мордам, вы не террорист, конечно. Но здесь же история другая. Оскорбляют, по вере, людей одни, а убивают эти люди других.
Ну, так они все это объединяют. Они же они воспринимают это как оскорбление и не только себя, а и всей своей веры.
Да, я понимаю, но они же бьют-то по мирным гражданам. В этом
так
проблема.
Они оскорбляют и мирных граждан, их тоже. С той-то стороны тоже мирные граждане, которые эти оскорбляют.
Ну, так и, ну и что вы от меня хотите? Вы хотите, чтобы я что сказал? Я не понимаю. Шарли Эбдо, ну, грязная помойка, я вам это говорю. Это недопустимое дерьмо, которое конечно, нужно уничтожить. Вот, я это понимаю, да. Но при этом это никак не оправдывает терроризм вообще.
Да, я согласен.
Чтобы уничтожить это терроризм, мы должны объединить свои усилия в уничтожении терроризма и перестать его финансировать, в конце концов.
Да. Но даже если бы их не было там, на территории Франции, все равно кто-нибудь приехал бы и отрезал бы кому-нибудь голову.
Да нет. Вот именно что нет. Не приехал бы и не отрезал. Ну, послушайте, мусульман очень много. Это просто люди, у которых своя религия, они верят в Аллаха. Вот. Среди мусульман очень много таких же людей, как среди христиан. Большинство – это миролюбивые нормальные люди, которые абсолютно ведут нормальный диалог. Не надо демонизировать здесь мусульман. У меня вообще такое ощущение, что западные страны специально финансируют террористов, чтобы потом окрасить весь исламский мир вот этим, ну, грязной краской. Понимаете? Ах, они все, вот теперь ислам, он весь такой. Ну, ведь это неправда. Но посмотрите на наше многонациональное государство. У нас есть республики, в которых, ну, в принципе, преобладает даже мусульманское население. И в общем и целом, когда мы находим возможности для диалога, этот диалог строится вполне себе нормально. Вполне себе нормально. Вот. Дело здесь не в исламе. Дело здесь в том, что есть террористы, которых надо уничтожить. Это раз. И два. Нужно перестать оскорблять людей по вере. Это второе. Почему? Потому что существует опасность, что человек спокойный вдруг станет из спокойного неспокойным, когда его долго и усиленно оскорбляют. Вот в этом вы правы. То есть какой-то человек и не помышлял ни о чем плохом. Его оскорбили один раз, его оскорбили второй раз, его оскорбили третий раз. На четвертый он взорвался. Может быть такое? Может быть такое. Зачем ты его провоцируешь? Зачем ты его оскорбляешь? Вы же не оскорбляете, ну я... понятно, что это странное сравнение, тем не менее, но в Европе не оскорбляют же ЛГБТ. Не оскорбляют. Уважают. Относятся с пониманием. Все. Ну, почему вы людей по религии-то оскорбляете? Почему вы считаете, что это свобода слова? Так это не свобода слова. Это просто непонимание того, что есть другие люди. И эти другие люди немножко по-другому мыслят, немножко в другие вещи верят. Вот. Но они, для них эти вещи святые, важные. Зачем заходить к человеку домой там, да, и плевать, там, не знаю, на стол или на пол вообще? Садиться и гадить ему посреди комнаты. Ну, зачем? Я этого не понимаю. Зачем гадить в душу человеку ни за что, ни про что? Ну, то потроллить. Ну, потроллили, чего? Вы потроллили, вам голову отрезали. Ну, вот такая история. Вы говорите, ну, они ж подонки, что голову отрезают. Мы-то всего лишь навсего шутим. Я говорю, ну, конечно, подонки отрезают вам голову. А кто же? Ну, террористы вам отрезают головы. Ну, и вы не просто шутите. Вы уже не знаете, где добро и зло. Вы просто, ну, вы сами, по сути, информационные террористы. Разве нет? Так что я считаю, что здесь есть два момента, которые нужно решить. Первое. Вот этот информационный терроризм прекратить. Точно. Для того, чтобы мирных и добропорядочных людей не провоцировать и не злить, и не дискриминировать их. Это первое. Относиться с уважением к выбору человека. Верующий он, неверующий. Он сам выбирает. Относись к этому с уважением. А второе... Это вопрос, касающийся террористов. Потому что мы с ними не поборемся в одиночку. Это невозможно. Ни одна страна мира не может в одиночку побороть мировое зло. Потому что оно по всему миру. Ты его в одном месте бьешь, оно в другом возникает. Ты в третьем его бьешь, оно в четвертом возникает. Только вместе. Только вместе. Но никто не хочет вместе. Все хотят вот по отдельности. Очень плохо. Очень плохо. Вот, все хотят вот как-то так. А иной раз, ладно бы, просто боролись по отдельности с террористами, тоже неплохо. Я же говорю, иной раз и финансируют террористов.
чтобы те, например, подгадили русским. Я еще раз напоминаю вам про Талибан. Финансировали, вооружали против России, против Советского Союза. В Сирии боевиков финансируют и вооружают против действующей власти, пусть она и диктатура Башара Асада, и России, которая спасла эту действующую власть. Давайте будем говорить откровенно, если бы там не появилась наша армия, там уже давно было, не было бы государственности никакой, там уже было бы давно государство, в котором верх взяли радикалы, террористы. Вот. И эти террористы чувствовали бы себя очень хорошо. Но кто им давал оружие? Кто им давал транспорт? Кто им давал провизию? Кто им давал лекарственные средства? Кто это их снабжал? Кто им комиксы поставлял? Зачем они это делали? И мне хочется все время посмотреть здесь вот в сторону почему-то Эрдогана и сказать, уважаемый, товарищ Эрдоган, вы, конечно, султан, но вам не кажется, что вы перешли границы? И это не я должен посмотреть, это должны посмотреть все лидеры других стран. Сказать, товарищ Эрдоган, уважаемый, не надо так, не надо так. И пытаться искать химическое оружие у Асада, чушь собачья. И белые каски свои засылать, изображать, что там химическое оружие, фосфорные бомбы, смываются, вот эта вся химия, смывается водичкой. Да вы что, прям водичкой смывается? Что-то мало верится. Специалисты говорят, что водичкой это не смоешь. Иначе вон, ополосните Навального, и все. Ну, ополосните Навального, да и все. Ну, это же новичок, он же как-то связан с этим, да? Фос, дихлофос, фосфор, фос, да? Ну, ополосните Навального, вы прополоскали бы рот ему, да и нормально все. И сразу бы в себя пришел, правда? А там вот прям брали, и вот химическое оружие, бах, ударили по людям. А они такие водой помылись, и прошло, слава богу. Да? Да, очень интересная история, очень захватывающая. Можете в интернете посмотреть, белые каски, химическое оружие. Посмотрите, Голливуд, супер вообще, классно снято. Спасибо большое. Кто все это финансирует? Чьи это организации? Кто дает деньги? Зачем? Чего хотят добиться? Кому лапшу на уши вешают? Ну, правда. Так Навального все-таки отравили, пишет Клара Цеткин. Ну, он же говорит, что отравили. Без проблем. Я даже готов ему поверить. Хорошо, его отравили. Без проблем. Тогда что было в Сирии? Не понимаю. Что было в Солсбери? Не понимаю. Я не понимаю. Несочетаемые вещи, понимаете? Вот вы берете разные химические атаки на людей, на персонально на людей, на многих людей, которые сняты на камеру, описаны. Они все разные. Вообще все разные. Кто-то водичкой просто себя смывает пыль. И все. И все хорошо сразу. Вот именно этот человек в гостях во Франции пришел и гадит, пишет 30-й. А если он не в гостях? А если я вам скажу, что во Франции около, по-моему, 15% населения это мусульмане? А если он не в гостях, если он дома? А если я вам скажу, что в Европе мусульманские семьи рожают по несколько детей, а не мусульманские не рожают детей? И что Европа станет по определенным момент преимущество именно мусульманской по населению? Если я вам это скажу, что тогда вы мне ответите? Я вчера видел заявление Владимира Познера, он написал, что он как француз требует, там, если нужно, высылать тысячи, а то и десятки тысяч людей. Но у меня вопрос только один к Владимиру Владимировичу Познеру-то возник. Владимир Владимирович, а если их сотни тысяч? А если они не приезжие, а французы? Если они такие же французы, как и вы, Владимир Владимирович, что тогда вы будете делать с этим? А что, если они настолько, настолько много людей, которых вообще это все оскорбляет, что не заметить их позиции по этому поводу просто невозможно, потому что это такая вот 15-процентная часть населения страны. Я не знаю, может посмотреть, сколько там населения во Франции в целом. Что вы будете с этим делать? Вы будете 15% населения страны высылать? Владимир Владимирович Познер, я к вам обращаюсь просто со всем уважением. Это на что похоже тогда? Куда вы их будете высылать? На чем? В вагоны посадите и куда повезете? Какая страна будет этим пунктом, куда вы их депортируете? Граждан Франции, которых это оскорбляет. Может, просто не оскорблять? Может, просто не надо этого делать? Не издеваться над ними? Зачем над ними издеваться? Там он в Татарстане, 16-летний террорист, напал на участок, пишет Вадя. Ну, вот вам еще один пример, пожалуйста. Вот вам еще один пример. И они будут, эти примеры. И я же вам говорю, страдать-то будем мы все вместе. Простой француз, простой немец, простой татарин, простой русский, простой чеченец, простой еврей, простой, ну, простой человек, понимаете? Я могу перечислять дальше национальности. Простой армянин, простой азербайджанец, простой грузин. Мы просто будем в страхе, потому что вокруг будут бегать отмороженные люди с ножами, пистолетами, битами, да чем угодно. Потому что кто-то их поддерживает финансово. Кто-то считает, что это инструмент для достижения своих политических целей. Очень хорошо. Спасибо большое. Очень интересно. Постараюсь купить квартиру с подземной парковкой где-нибудь подальше от всех, спускаться в автомобиль через подземную парковку, садиться в него, приезжать на работу на подземную парковку, подниматься в здание и также перемещаться назад. Я постараюсь вообще по улице не ходить тогда. Спасибо большое. И в общественный транспорт не заходить ни при каких обстоятельствах. Не хватало еще. Зачем мне это надо? Я что, враг себе? Нет. Надо всем мусульманам в знак протеста покинуть Францию, самим жить в таком аду нельзя, пишет Клара Цеткин. Я думаю, что многие станут уезжать. Я думаю, что многие станут уезжать. Да, не потерпят, станут уезжать. Понимаете, в чем дело? Но когда вы хотите, чтобы, там, не знаю, 10%, 15% населения страны покинуло эту страну, это не попахивает ли геноцидом на самом деле? Не попахивает ли это депортацией народов? Не попахивает это, нет? Не попахивает ли это дискриминацией, нетерпимостью? Не ведет ли это нас к национализму? Не ведет ли нас это к радикализации нашего современного общества? Не толкает ли это нас в те времена, которые уже были и привели нас к страшнейшим временам, когда человечество потеряло в одной войне 55 миллионов человек, я видел такие данные. 55. Ну, там как данные? Там от 55, а дальше говорят до 100. Так вот, как-то, вот такие вот красивые данные иногда приводят. Этого хотим. Ненависть порождает ненависть. А как еще? А никак больше. Убивают не других. Там все мирные граждане выходят поддерживать эту мерзость. Да то их и убивают, пишет Габриэль. Тот, кому голову отрезали, был не случайным, а именно преподавателем дела в школе. Не-не-не, Габриэль. Габриэль, секунду. Идем дальше. Вот сейчас нападение на храм в Ницце. Там вообще люди просто пришли помолиться. А им террорист отрезал там голову. Понимаете, да? Потому что, ну, вы же не объясните террористу, где его враг, а где ему не враг или что-то еще. Это же террорист. Он просто убивает того, кто ему под руку попадается. Как вот ему кажется правильным, так он и делает. У него такие какие-то мысли. Поэтому я говорю, надо с террористами бороться всем вместе. Французам, американцам, русским, евреям. Всем вместе надо бороться. Только надо захотеть. Какая интересная у нас пятница, правда? Я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.